Коллеги, у нас 10-я, да, лекция по философской политике. Мы рассмотрели с вами на прошлом занятии политическую философию либерализма. Теперь тема сегодняшней лекции – это политическая философия коммунизма и марксизма. Первое, надо сказать, что коммунистическая идеология строится в рамках парадигмы нового времени. Во всех своих аспектах она приближит к тому, что мы назвали политическим модерном. И я напоминаю основные принципы философские этого политического модерна. Это идея построения политики, онтологии, космологии и, если угодно, теологии снизу вверх. То есть представление о том, что базовой онтологической реальностью, то есть тем, что есть, является низ, является некоторый горизонт нижнего мира, который определяется понятием материи. Здесь лежит принципиальный смысл материализма, как основы марксистской философии и основы коммунизма. Что такое материя? Помните, мы говорили с вами о двух принципиальных типах классической политической философии, политической философии отца, где бытием обладают идеи, а копии феноменального мира существуют лишь по причастию к идее. Мы говорили, это платонизм политический. Мы говорили о политической философии сына, где бытие вкладывается в феноменальный мир, это политический аристотелизм, есть феномен, и есть его верхний и нижний духовные и материальные горизонты, но как производная от этого феномена, это политическая философия аристотелизма. И существует еще политическая философия матери, если брать диалог Тимей, кормилицы, хоры, которая полагает бытие не вверху, как у Платона, не в середине, как у Аристотеля, а внизу, в нижней границе феноменального мира. Это и есть понятие материи. Так вот, что любопытно. С точки зрения политической философии Платона и с точки зрения политической философии Аристотеля материи как таковой нет. С точки зрения Платона это некоторый предел остывания идеи, то есть это некоторое, как Прокл Платоник говорил, зло есть умаление добра. Здесь акцент ставится не на добро, а на умаление. Не малость добра, не недостаток добра. Если полностью представить себе отсутствие добра, то с точки зрения Платоника не будет ничего и не будет зла. Отсутствие добра – это не зло, это вообще ничто. Зло есть умаление добра как процесс. Что значит процесс? То есть зло есть умаление, рассеивание, остывание добра. Есть добро и есть процесс его умаления. Если процесс завершается, то уже нет ни добра, ни зла. Вот поэтому материя с точки зрения платонизма есть предел, условный предел этого процесса умаления. На самом деле, таким образом, материи как таковой нет. Есть лишь стремление к материи. С точки зрения политической философии Аристотеля, материя есть, но есть только вместе с эйдосом, с формой. То есть она есть как составная часть процесса наличия, без которого это наличие невозможно, но в чистом виде. Если убрать эйдетическую составляющую, эйдос или форму какого-то явления, мы ничего не получим. В чистом виде материи тоже, как и в случае платонизма, непредставимо. Она не есть. Она есть лишь посредством феномена. Она есть как необходимое соучастие в феномене, но не сама по себе. Третья политическая философия, политическая философия матери или хоры, представляет собой онтологическую гипотезу, то есть представление о том, что на самом деле есть материя, есть то, что внизу. И эта материя начинает наделяться, соответственно, новыми свойствами. На самом деле эти свойства очень интересны. Это для того, чтобы нам понять, что такое сущность материализма и его политические импликации. Так вот, когда мы говорим о том, что мы отвергаем платонизм как материя, как умаление духа, как процесс умаления духа, процесс остывания идеи, отвергаем аристотелизм, где материя существует обязательно в сочетании с эйдосом, и как таковая не существует, то есть она не есть, мы переходим к третьей модели, что материя есть. Материя есть, она представляет собой атомы, и эти атомы, неделимые частицы материи, есть сами по себе. Здесь обратите внимание, очень важно, есть понятие, онтология. В первом случае материи нет, во втором случае материи есть только в сочетании с духом, а в третьем случае материя есть сама по себе. Значит, материя наделяется здесь совершенно новыми свойствами. Эта материя приобретает характер особой живой материи, которая несет в себе содержание бытия. То есть это особая материя. Как бы мы переворачиваем иерархию. Раньше содержание бытия заключалось в идеях. В материализме же происходит все наоборот. Содержание бытия заключается в материи. И если политическая философия платонизма рассматривала мир и государство сверху вниз, как нечто богоданное, государство как откровение, государство как манифестация идеи, отсюда государство сакральное, отсюда священная империя. Если в представлении о аристотельской политической философии все строится вокруг недвижимого двигателя, то есть не происходит нисхождение открывания идеи, а происходит существование упорядоченного священного космоса, вечного космоса, то в третьей политической модели, в третьей парадигме, в политической философии матери, мы получаем представление роста. Материя наделена внутренними способностями к росту, и поэтому мир есть производная от материи. Феномен, таким образом, не самостоятелен, не является производной от идей, как в случае платонизма, а является производным от движения материи. Материя, таким образом, представляет собой новую категорию. Категорию, динамически содержащую в себе возможности развития, бытия и сознания. На самом деле, здесь принципиальный момент. Эта материя живая и содержит в себе ростки сознания, которые предопределяют рост из материи различных существ, включая человеческое существо, включая общество. Общество, с точки зрения такого материализма, является пиком развития материи. Материя растет и дорастает до государства, до полиса, до общества. В этом смысл материалистического понимания сущности политики. Политика, общество, государство, полис является неким пиком развития материи. Особенно ярко это утверждает материалистическая философия марксизма, которую можно назвать второй политической теорией после либерализма, которую мы рассматривали на прошлой лекции. Этот принципиальный момент заключается в том, что марксистская политическая философия строится в рамках этой общей парадигмы, которая доминирует в модерне, но обращена против либеральной идеологии. То есть марксизм – это отрицание либерализма не с точки зрения того, что, например, принадлежало эпохе, предшествующей новому времени. И манифест коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса, основателями марксистской идеологии, как раз значительную львиную долю своего объема посвящает очень важному моменту – размежевание с антикапитализмом другого толка. То есть марксизм мыслит себя как посткапитализм, постлиберализм, а не долиберализм. И неразличные версии антикапиталистических, антибуржуазных идеологий, которые могли попасть в Европу нового времени по инерции средневековых институтов. Поэтому Маркс подробнейшим образом говорит, что противники буржуазии могут быть различны, противники либерализма и капитализма могут быть различны. Но марксистами являются только те, которые критикуют либерализм и капитализм в постпространстве, как следующая фаза за капитализмом, а не предшествующая. Почему это было важно? Потому что в тот период в Германии, в которой жил Маркс и Энгельс, было очень много противников капитализма, но это были по-русские военные, это были консерваторы, которые говорили, что капитализм представляет собой разложение традиционного для Европы, для европейских обществ средневекового строя. И таких противников капитализма было гораздо больше, чем марксистов. И вот для того, чтобы показать, что марксизм принадлежит парадигме нового времени политической философии, а не противостоит ей на уровне, например, другой политической философии, политического платонизма или политического аристотелизма, Маркс всячески подчеркивает, что это критика капитализма не справа, а критика капитализма слева. Что марксизм представляет собой еще более современное, еще более имманентное, еще более материалистическое, еще более атеистическое, еще более антиплатоническое и антиаристотелианское политическое учение. Это очень важно. Марксизм спорит за право определять сущность парадигмы политической философии нового времени. И что показательно? Как вы думаете, кому посвящена докторская диссертация Карла Маркса? Она посвящена Эпикуру и Демокриту, а любимым философом Маркса является Спиноза. То есть речь идет о том, что Маркс прекрасно осознает истоки своей политической философии в том, что мы назвали политической философией матери. Это атомизм античный, это эпикурейство, это Демокрит, это представление о античном материализме, который Маркс осознает как ту парадигму политической философии, с которой он это имеет дело. То есть эти совпадения и соответствия не случайны. Маркс четко совершенно осознает свою преемственность, и точно так же он осознает мифологическую связь с Прометеем, это любимый герой Маркса, с Титаном, восставшим напротив богов, и с Сатаной, потому что ранние стихи Маркса, они в романтическом ключе воспевают Сатану как восставшего против Бога. То есть материя, Титаны, Сатана, восставшие против Бога, как политическая философия марксизма, восстающая на политическую философию отца Платона и сына Аристотеля. Соответственно, эти мифологические параллели, которые Маркс, конечно, рассматривал как метафоры, просто для того, чтобы позлить буржуазных деятелей, поскольку сам он в Бога не верил, а тот, кто не верит в Бога, не верит и в сатану. Соответственно, для него понятие сатана было метафорой. Если человек не верит в богов, а верит в титанов, соответственно, он верит в человека. Это особый титанический или сатано-титанический гуманизм марксизма, который представляет собой метафизическую и антропологическую основу второй политической философии нового времени. Но что важно, что марксизм рассматривает ситуацию таким образом. Есть либерализм, который мы рассматривали на прошлом занятии. Есть Гоббс и есть Лок. Есть индивидуализм, есть средний класс, есть торговля и экономика вместо политики. Это тот тезис нового мира, который уже в эпоху Маркса был оформлен как идеология, буржуазная идеология. Против чего направлена была буржуазная идеология? Она была направлена против средневекового христианского мировоззрения, против религиозного мировоззрения, против священной империи, против сакрального государства. Маркс же говорит, с этим мы, с капитализмом и либерализмом согласны. Это все правильно. Действительно мы ушли от кастового общества, действительно мы заменили политику экономикой и торговлей, действительно мы отменили сословие и перешли к классовому обществу. И в этом отношении, во всем, что касается борьбы буржуазии с феодальным строем, то есть с предшествующими историческими моделями, мы за нее. И поэтому марксизм является очень специфической идеологией. И именно этому посвящен манифест коммунистической партии. Маркс говорит, все, что касается борьбы буржуазии с тем, что было до нее, марксисты за буржуазию. Это прокапиталистическое учение. Но когда капитализм победит, утверждает марксизм, это будет не конец, в отличие от того, что утверждает либеральная политическая философия, а начало. Потому что когда буржуазия победит, когда либеральный строй установится, считает Маркс, начнутся противоречия уже внутри этого политического строя. И внутри политической философии либерализма возникнет не благополучный рост среднего класса и обогащение всех, а начнутся диалектические процессы борьбы, единства и борьбы противоположностей, берет у Гегеля Маркс, и начнется конфликт, проблемы, капиталистическое общество начнет разлагаться, расслаиваться, и вот тогда придет время коммунизма. Час коммунизма придет не до капитализма, не во время капитализма, а когда капитализм состоится, победит, вытеснит все предшествующие идеологические модели, и на смену ему только тогда придет пролетарская революция и марксизм. Это очень важно. Таким образом, Маркс вписывается в политическую философию модерна, ничего против нее не имеет, пока речь идет о противостоянии политической философии модерна в ее либеральном измерении, против средневековой модели. Он согласен полностью с Адамом Смитом и с тем, что источником богатства является не земля, а мобильное производство, то есть индустрия, предпринимательство. Это источник богатств по Марксу, так же, как и по Адаму Смиту. И пока речь идет о переходе от лендлордов, которые контролируют прибавочный продукт, марксистский концепт, с помощью контроля над землями, в пользу смещения промышленности в города. Марксисты поддерживают этот процесс смещения, процесс капитализации, потому что он заменяет сословие на классы. Но когда капитализм победил, когда буржуазное общество создано, утверждает Маркс, вот тут-то мы начинаем его атаковать. То есть Маркс мыслит коммунизм как вторую политическую теорию, которая приходит после либерализма. То есть марксизм – это постлиберализм. И критикует он либерализм не с позиции того, что либерализм плох сам себе. Он относительно плох. С точки зрения марксизма, либерализм плох по отношению к марксизму, но не по отношению к средневековью. По отношению к сословному традиционному обществу он хорош. Это очень важно. То есть мы полностью погрузились в парадигму материализма. И вот два мировоззрения современных, либерализм, либеральный капитализм и марксизм, соревнуются друг с другом, ссорятся друг с другом относительно того, кто из них более материалистичен, более современен, более соответствует духу титанизма, секулярности и Великой Матери, которая утверждает свою политическую философию, философию земли, товара, материализма, труда, наиболее низменных форм человеческой материальной жизни. То есть это восстание, либеральное коммунистическое восстание, это восстание против отца и сына, против философии Платона и против философии Аристотеля, против государства, создаваемое как богоявление в платонизме, или государства, священной империи, вращающейся вокруг невидимого двигателя, недвижимого двигателя императора, как в политической философии Аристотеля. Это восстание против Платона и Аристотеля, и в рамках этого общего либерально-коммунистического восстания определяется, кто же из них, из этих двух тенденций современной политической философии победит. Обе они коренятся в Гоббсе, в Локе, а дальше еще глубже в Демокрите, в Эпикуре и в Лукреции, в Синеке, в Спинозе как материалисте нового времени. И, соответственно, представление о том, что материя есть, она есть и для либералов, и для коммунистов, но все остальное у них различается. А в этом отношении они едины. Поэтому очень важно понимать, что когда мы говорим о политической философии нового времени, либерализм как первая политическая теория и марксизм, коммунизм как вторая политическая теория, они жестко противоположны внутри, но полностью солидарны друг с другом по отношению к тем политическим парадигмам, которые не являются материалистическими. Вот это крайне важный момент для понимания политической философии марксизма. Дальше. А вот дальше начинается, как только мы это учли, это надо держать постоянно в сознании, иначе мы не сможем точно понимать, о чем идет речь в политической философии коммунизма или во второй политической теории. Соответственно, если мы это удерживаем в памяти, мы должны теперь обратить внимание на критику марксизма либерализма. Теперь мы говорим о том, что их различает принципиально. А различает их очень много. При том, что это различие внутри уже той парадигмы, которую мы описали. Итак, Маркс предлагает исходить из гегелевского понятия диалектики. То есть диалектики как представление о том, что структура мира, структура мышления и структура бытия является основанной на динамическом противоречии. Вот это гегелевская идея. Сам Гегель не был ни либералом, ни марксистом. Это очень особый мистический философ. Но основная его идея, он очень сильно повлиял на Маркса, основная идея Гегеля относительно того, что подлинное сознание является несчастным. Несчастное сознание не требует того, чтобы оно стало счастливым. Счастливое сознание по Гегелю — это сознание дебила. А сознание как таковое всегда есть несчастное, потому что в несчастном сознании не сходятся концы с концами. Субъект с объектом не совпадает, между ними существует напряжение, и это является мотивацией мыслительной деятельности. То есть дух есть конфликт. А поскольку по Гегелю история есть развертывание духа, то история есть конфликт. История – это история войн, история конфликта. Поскольку основа несчастного сознания в том, что концы с концами в несчастном сознании не сходятся. Потому что у сознания есть еще нечто дополнительное, нежели объект, который находится перед ним. Это репрезентация. Гегель в «Феноменологии духа» называет это «verkehrte Welt» – «перевернутый мир». Что человек в своем сознании формирует помимо мира еще образ мира. И этот образ не совпадает ни с мышлением, ни с самим миром. Это создает проблему, это усугубляет болезненность. Дух как явление болезни, человеческий дух как болезненность, указывающая на то, что концы с концами между субъектом и объектом не сходятся. И эта, например, эта расколотость, она и лежит в основе духовной деятельности по Гегелю. То есть по Гегелю дух есть производная от глубинной болезни мышления, которая вброшена в центр бытия, как след духа, предшествующего появлению природы. Это целая очень сложная диалектика, мы на ней останавливаться не будем. Но что из этого берет Маркс? Маркс берет из этого конфликтную природу истории. То есть в этом отношении Маркс гегельянец. И это он противопоставляет либерализму. Либерализм основан на принципе равновесия. Мы видели, как средний класс, глобальный рост, прогресс, который на самом деле всегда выбирает наиболее оптимальный путь развития. Уберите, говорят либералы, государство, и бизнес сам найдет лучший способ организации социальной системы. Это торговое общество, торгашеское общество, где вначале идет торговец, а за ним вокруг него все выстраивается. Потому что торговец ищет самые лучшие пути коммуникации, самые лучшие пути обогащения, и если ему не мешать, он построит оптимальное общество, материальное, прогрессирующее, которая будет гармонично и равновесно развиваться. Маркс говорит, ничего подобного. Развитие – это борьба, развитие – это конфликт, развитие – это диалектика, и поэтому буржуазия не есть просто продукт такой и венец естественной эволюции социально-политических сил и условий, а является на самом деле фазой, лишь моментом этого диалектического противостояния. И следующим диалектическим противостоянием должен быть коммунизм. То есть для либералов либерализм — это пик истории, для коммунистов это диалектический момент. Диалектический, значит двусмысленный. Он лучше, чем предыдущее, но хуже, чем последующее. Маркс говорит, я есть будущее. Марксизм — это идеология будущего, не только потому, что она потом придет, а потому что она даже сейчас, там, в 19 веке при Марксе или в 20 веке, мыслит себя как завтра. Как марксисты атакуют капитализм не с позиции сегодняшнего дня, а с позиции завтрашнего дня. Это очень принципиально, в этом эсхатология марксизма, и в этом связь с протестантской версией Томаса Мюнцера, с анабаптистами, которые в рамках протестантской реформы пошли на самый крайний формы такого протокоммунизма религиозного в ожидании прихода второго пришествия Христа. Анабаптисты отменили частную собственность, создали такие коммунистические коммуны, потому что больше уже перед последним лицом последнего откровения не имеет смысла различаться чем-то имущественно, сословно и так далее. Об этом говорили учения Мюнсера. Так вот, у марксизма мы видим секулярную версию этого протестантского мюнсерианского момента. Уже никто не ждет пришествия Христа, потому что это не религиозное учение. Ждут пришествия Титана, Сатаны или самого рабочего класса, который воплощает в себе имманентно в своем человеческом освобождении того же раскрепощающегося Титана, Прометея или Сатану. То есть здесь происходит представление о люциферической природе рабочего класса, который несет свет труда и который освобождается от оков буржуазной эксплуатации. Мы видим здесь другую версию эсхатологии, это не христианская, не протестантская эсхатология, эсхатология секулярная, эсхатология гуманистическая и эсхатология нового типа. Теперь на этом строится принципиальная идея марксизма. Маркс говорит, что мы должны свергнуть капиталистов, но только мы. И если к нам примешается кто-то из докапиталистических антибуржуазных идеологий, мы должны немедленно от него избавиться, потому что это еще хуже. Поэтому антикапитализм не всякий приемлем для марксиста, а только посткапиталистический. То есть если в каком-то обществе нет капитализма, говорят марксисты, там не должно быть и коммунизма. Вначале должен прийти капитализм, и только потом коммунизм. И если кто-то придет в общество, где нет капитализма, с коммунизмом, это плохо. Коммунисты должны вынуждены, увы, строить там капитализм, помогать создавать классовое общество. И потому что если не будет классового общества, не будет пролетарской революции. Не будет пролетарской революции, не будет ничего. Таким образом, существует очень интересный, концептуальный, часто упускаемый из виду, альянс между коммунизмом и капитализмом по отношению к тем обществам, где еще нет капитализма. Теперь дальше. Соответственно, вот этот конфликтный момент марксизма и диалектика, привнесенный в понимание истории, сразу же резко изменяет общую модель либерального дискурса, либеральной политической философии. Мы видели, что либерализм оперирует с одним классом. Это средний класс. А нижний класс и верхний класс – это некоторые условные деления. Средний класс растет, и в перспективе, с точки зрения либерализма, по мере того, как все будет либерализоваться, весь мир превратится в средний класс, и зазор между верхними и не очень богатыми, очень бедными будет снижаться за счет роста среднего класса. То есть крупная буржуазия будет становиться все менее крупной по сравнению со средней, а количество нищих и бедных будет сокращаться. Соответственно, средний класс рано или поздно станет единственным классом. Это некая утопия либерализма, что рост среднего класса, рост благополучия рано или поздно превратит человечество в средний класс. И это естественно для либералов. Поэтому либерализм оперирует с одним классом. То есть класс это один, средний. А остальное это релятивные, условные по отношению к этому среднему классу некий замер. Просто можно так сказать, либерализм считает, что есть средний класс, и только он, очень средний класс и еще недостаточно средний класс. То есть оптимальным является один класс, даже если он маленький, он еще слишком маленький, и все остальное является определенным, скажем, условным превышением среднего класса или занижением. Но средний класс есть. Онтология среднего класса, это очень важно, что с точки зрения либерализма средний класс есть. Он, ему присуще бытие. А что утверждают марксисты? Марксисты говорят, нет. Среднего класса нет. Бытия у среднего класса нет. Существует изначально два класса. Только два. А не один, и не три. Два класса. Класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых. А все промежуточные формы, если человек уже вышел из состояния эксплуатируемых и двигается в стадию эксплуататоров, либо он становится эксплуататором, либо он остается эксплуатируемым. То есть марксизм оперирует с понятием не одного класса, а с понятием двух классов. При этом эти два класса являются антагонистическими классами. С точки зрения Маркса, и в этом следует за Гегелем, количество материальных благ, хотя и увеличивается, все равно представляет собой некую фиксированную величину. Фиксированную величину, за которую борются два класса, эксплуататоры и эксплуатируемые. При этом богатство, и в этом отношении Маркс следует за Адамом Смитом, создает труд, а присваивает его эксплуататор. Рабочий труд создает материальную ценность, а только материальные ценности для Маркса ценность, и мы находимся внутри Великой Матери, внутри философии гипер-такого сатанического материализма. Соответственно, все ценности, которые могут быть созданы, это ценности исключительно трудовые, материальные ценности, которые создает рабочий класс. И эти ценности у рабочего класса изымаются эксплуататорами. Причем, чем больше создает эти ценности рабочий класс, по Марксу, тем больше отбирает класс эксплуататоров у него изготовленных ценностей. То есть таким образом происходит не равновесие в распределении богатств, как считают либералы, а наоборот, происходит обнищание класса рабочего класса и рост класса эксплуататоров. И здесь вот совершенно другой взгляд. На самом деле, с точки зрения либералов, развитие капитализма гармонично, а его внутренние кризисы не что иное, как коррекция основного магистрального пути развития, бесконечного прогресса в производстве и в накоплении материальных благ. А с точки зрения марксизма, те внутренние кризисы, которые претерпевает либерализм, суть проявления конфликтной, конфликтологической, динамической и парадоксальной диалектической природы истории. Поэтому конфликты и кризисы либерального общества являются жизненно необходимыми, судьбоносными. В них выражается сущность истории. И сущность этой истории жить в борьбе. Поэтому с точки зрения для Маркса основной движущей силой истории является борьба. Классовая борьба. Вот этих двух классов. Совершенно понятно, что и класс, средний класс капитализма, и два класса марксизма, рабочий и класс буржуазии, являются концептами. Это не что иное, как определенный концепт политически-философский. На самом деле, как средний класс недоказуем, так и существование двух классов антагонистических точно так же недоказуемы или точно так же убедительны. Речь идет о определенном концептуальном ансамбле, который, будучи принятым в качестве базовой методологии, дальше уже все начинает объяснять совершенно спокойно. Как мы видели, стоило Локу привнести идею о том, что естественное состояние может быть гармоничным, соответственно, на этом основывается Адам Смит, фритрейдерство и дальше уже само собой разумеющийся дискурс вплоть до современных либералов и глобалистов, которые демонстрируют, по большому счету, аргументируют свои тезисы множеством разных примеров, но принципиально их философская база остается у представления Лока о нейтральной природе человеческого существа и базовой установке просвещения. При этом ничего не изменяется. Накапливается количество аргументов или возражений точно так же накапливается, но вот эта базовая концептуальная парадигма Лока как действовала, так и действует. Точно так же и с классами. Либерализм утверждает концепт среднего класса, и действует, когда мы принимаем этот концепт, все остальное становится стройным. А Маркс говорит, нет, существует два антагонистических класса, которые находятся в вечной и абсолютной борьбе. Это класс труда и класс капитала. Как рассматривает марксистская история те этапы, когда в обществе еще не утвердились буржуазные отношения? В этом случае, в средневековье, например, сословное общество, как марксизм рассматривает? Марксизм рассматривает это как завуалированное классовое общество. То есть здесь тоже есть классы, но сословие тоже Маркс определяет, будучи материалистом, из их отношения к средствам производства и к богатствам. Он считает, что, на самом деле, Маркс считает, что клир, жрецы и воины, аристократии, которые составляют правящую верхушку средневекового общества, которая основывается на самом деле на другой философии, на платонической философии, на совершенно других принципах, на самом деле являются скрытыми буржуа. И задача церкви, отсюда религия для народа, тезис марксизма, и церкви, как первое сословие, и аристократии, благородного сословия, дворянства, задача лишь оправдать свое присвоение прибавочного продукта, который производят низшие рабочие крестьянские массы. И вот весь платонизм, аристотелизм и религия, и представление о благородстве, все это не что иное, как оправдание и вуалирование классовой природы эксплуататорского класса. То есть правящие сословия доклассового, до буржуазного общества рассматриваются Марксом как крипто-буржуазии. Кто такие священники и дворяне? Это скрытые буржуа. То есть они реально для Маркса буржуа, но только они не признают того, что они буржуа, и эксплуатируют массы с помощью различных мифов и сказок. Отсюда идея антирелигиозности, антихристианства Маркса. Коммунизм – это антихристианское, жесткое, антицерковное, антирелигиозное, антибожественное учение, которое ставит перед собой задачу фундаментальной ликвидации самого религиозного дискурса, так как этот дискурс, с точки зрения Маркса, есть не что иное, как опиум для народа, то есть способ отвлечь внимание от реального социального процесса, который заключается в эксплуатации правящими классами рабоче-крестьянских народов.
Я слышал мнение, что, я просто сам точно не читал, но те, кто читали, говорят, что правильная фраза звучит не опиум для народа, а опиум народа. То есть народ сам создает себя.
Не совсем так. Это немецкое управление, можем так и так понять. Здесь речь идет о том, что самое главное, это с точки зрения Маркса идея такая, что религия есть форма вуалирования клира, как сословного клира, вуалирования его эксплуататорских функций. Вот что это такое. То есть вместо того, чтобы объяснять, что, например, там рабочие и крестьяне должны подчиняться царю или церкви, давать десятину и платить, просто потому что те находятся в положении господ, им объясняется, что это их там религиозный долг. Вот в этом смысле. Так вот, обратите внимание, что касается понимания классовой природы всего общества. Соответственно, Маркс говорит, что практически с древности, как только началось собственно человеческое общество, вначале был такой период черного коммунизма, когда еще не было расслоения, но как только возникает, складываются политические общины, возникают старейшины, возникают некоторые первые человеческие общества, в них уже через некоторое время начинает складываться классовое различие. Это классовое различие долгие века, долгие тысячелетия остается потенциальным или имплицитным, или, если угодно, виртуальным. Лишь при капитализме маски сброшены, говорит Маркс. В этот момент понятно, кто правит в обществе. Тот, кто владеет средствами производства. То есть капитализм – это форма предельного бесстыдства эксплуатации. Если до капитализма, считает Маркс, правящие классы оформляли свое господство не просто как «я богаче, я сильнее, а ты вот никто, я владею средствами производства, а ты будешь на меня работать». Они этого не говорили, они говорили, что мы благородное сословие, мы верующие, мы церкви, мы монастыри, Маркс так считает. Они врали, считает Маркс. И дворянство врет, и клир врет, утверждает Маркс. И вообще все, что придумали раньше, это были философии, все были способы сокрытия вот этой базовой фундаментальной идеи, что смысл человека в эксплуатации. Смотрите, совершенно материалистическое сознание, такое бытовое. Идеалы, красота, любовь, подвиг, жертва, верность Богу, страдания, мучительство ничего не значат для марксизма, а значит исключительное господство между материальными, над материальными благами и их перераспределение. Капиталисты, то есть именно поэтому Маркс не знает никакого средневековья, для него это просто к средневековью, для Маркса это криптокапитализм, скрытый капитализм. Он всерьез его не рассматривает. Поэтому для него есть только материя, материальные товары, и кто ими обладает? Либо они распределяются справедливо для людей труда, либо несправедливо для представителей правящей капиталистической верхушки. Вот это очень принципиально. То есть Маркс не верит средневековью, Маркс не верит ни Платону, ни Аристотелю, он верит только Демокриту, верит только Эпикуру, и в этом отношении он материалист именно с точки зрения метафизический материалист. Для него материя не есть, материя жива, материя является смыслом истории, и материя реализует себя в сознании. Сознание — это пик развития материи по Марксу. Чисто сатано-титанический взгляд на человеческий дух, который вырастает из земли, из автохтона, как зубы дракона в мифе об Эдипе. То есть речь идет о том, что представление о классовой сущности общества для Маркса распространяется на все типы общества, современного и несовременного. Но современное буржуазное общество говорит об этом открыто. В этом и смысл буржуазных революций по Марксу. Теперь все вещи как бы становятся на свои места. Если раньше они были скрыты, то теперь проблема обозначена. Есть те, кто эксплуатирует, это те, кто владеет средствами производства, это класс буржуазии, и есть те, кто является эксплуатируемыми. Это рабочие, в меньшей степени крестьяне, именно рабочие, поскольку они вообще, пролетариат городской, не имеют никакой связи, никаких качеств, он воплощает в себе стихию чистого труда. Вот именно неквалифицированный, грязный, помойный рабочий класс, который приехал из деревни и полностью оставил все свои качества, религиозные, семейные, традиционные, всю свою культуру, все фольклор, все привязки к локальным традициям, вот оторвавшийся и ставший просто чистой машиной человеческой, которая производит материальные ценности, вот кто является экземплярным носителем стихии труда по Марксу. Это концепт, такого пролетариата нет, пролетариат — это концепт. В реальности мы имеем дело даже у Адама Смита, в той формуле, о которой мы говорили, когда крестьянин приехал учиться у пекаря, мы имеем дело с крестьянином. И вначале он был крестьянин, потом он стал пекарем, но на самом деле и в первом, и втором случае он сохраняет связь с органическими сообществами, он обладает какими-то свойствами. С точки зрения Маркса он представляет собой квант, количественный квант рабочей силы, квант труда. Количественный атом, трудовой атом. И он представляет собой стихию труда в чистом виде. Конечно, это концепт, таких пролетариев нет. Пролетариат, кстати, как класс, естественно, отрицается буржуазией. Ну и, в принципе, его можно отрицать с точки зрения политического платонизма, политического аристотелизма. Это не что иное, как концепт пролетариата. Иными словами, тот факт, что пролетариату и буржуазии приписывается квант существования, скажем так, что Маркс говорит, что пролетариат есть, это на самом деле приписывание онтологии определенному концептуальному конструкту. Точно так же, как среднему сословию либерализма. И вот после того, когда Маркс учреждает эти два концептуальных класса, буржуазии и пролетариат, дальше он продлевает эту работу с выявлением потенциала. То есть на самом деле в 19 веке мы действительно видим феноменологически средний класс, ну, мы можем его концептуализировать как Адам Смит или либералы, или можно его просто зафиксировать, но он есть. А вот класс эксплуататоры рабочие по отношению к этому среднему классу на самом деле является все же очень фундаментальной абстракцией. И для того, чтобы понять, как он взаимодействует, Маркс на самом деле погружается в тайные механизмы осмысления буржуазного общества. По этому поводу он пишет «Капитал». Поскольку само наличие буржуазии и само наличие пролетариата не является очевидным. Их бытие и вообще их существование концептуальное, выделенное в отдельные категории, тоже является продуктом некой теории эволюционной. Но как только мы ее освоим, тогда многие вещи, которые происходят в этом буржуазном обществе, если мы марксисты, становятся нам понятными. То есть он предлагает некоторое, то, что называется «гридер-лектюр», то есть некий ридинг, некую способность прочитать некую решетку смыслов, как надо читать буржуазное общество. И здесь возникает очень интересный элемент, фундаментальный элемент марксизма, который заключается в понятии стоимости. Вот это очень интересная категория. Это еще один концепт, кстати, которого не знает в полном смысле слова либерализм. С точки зрения либеральной политической экономии, буржуазной, существует понятие ценового фундаментала. То есть, что такое ценовой фундаментал? То есть процесс ценообразования связан с балансом спроса и предложения. Цена формируется через баланс спроса и предложения. Соответственно, там тот, кто предлагает, тот учитывает свои затраты, издержки, перспективы на развитие, все минусы, добавляет что-то и в зависимости от существующего спроса эта цена корректируется. На самом деле, в такой ситуации понятие стоимости, в отличие от цены, пропадает. На самом деле, если человек что-то как бы заплатил для производства каких-нибудь товаров слишком большую цену, а рынок предлагает меньшую цену, то человек вынужден продавать это по демпингу и терпеть убытки. Но на самом деле, в реальности, все ограничивается ценой. Нельзя сказать, сколько стоит эта вещь. Сколько она стоит? Она стоит столько, сколько за нее, по какой цене она предлагается и по какой ее покупает. Если покупает, отказывается поэтому покупать по этой цене, она цена занижается. Сколько она стоит? Вопрос. Нисколько. Нисколько не стоит. То есть стоимости как таковой с точки зрения либеральной политэкономии нету. Это условность. Стоимость совпадает в либеральной политэкономии с ценой. Потому что на самом деле нельзя сказать, что здесь эта вещь стоит или нет. И поскольку рынок является фундаментальным, если вещь не покупает, то она не стоит. Если никто чего-то не покупает, значит вообще ее стоимость все равно нулю. А если бы ее произвели, ну и дураки, скажут либералы, зачем бы произвели то, что не покупают? Значит, мы скажем, мы произвели стоимость, мы затратили на это труд. Говорит, это ерунда. Вы можете делать все, что угодно. Если что-то не продается, это ничего не стоит. У этого нет стоимости, что бы вы туда не вкладывали. Соответственно, здесь возникает такая идея рыночного фундаментала. Вот это фундаментально. Баланс спроса и предложения определяет цену. И это и есть смысл капитализма. Это и есть свобода. И, кстати, именно потому, что не существует стоимость, поэтому и не существует эксплуатации. Например, с точки зрения буржуазии. Маркс говорит, класс эксплуататоров отнимает продукты труда эксплуатируемых. А либералы говорят, ничего они не отнимают. Вот смотрите, человек делает производство, он берет кредит, он что-то производит, он выкладывает это на рынок. Но поскольку это ничего не стоит на самом деле, он может выиграть, продав это. А может и проиграть, а своим рабочим, независимо от этого, он должен платить, иначе они не будут работать. Соответственно, риск рыночной игры лишает то, что произвели рабочие, какой бы то ни было автономной стоимости. Вот предпринял производство булочек, сделал булочки, рабочим будь добр заплатить, потому что рабочие бесплатно не будут. Они не рискуют, на самом деле, поэтому они и рабочие, они ничем не рискуют, они напекли булочки. Пожалуйста, дайте нам один там щебень. Все, мы свою работу сделали. Теперь он берет булочки, предприниматель, и начинает их продавать. А на соседней улице уже открыл 5 булочек. И они ходят, и у них булочки лучше и вкуснее. Вот с этими булочками, заплатив рабочими, оказывается один как идиот. В это время они уже, пока он думает, что делать дальше, они черствеют. И он уже вообще их не может продать, а рабочим заплатили. Кто здесь кого эксплуатирует? Это гады рабочие требуют себе все время зарплаты, эксплуатируют несчастного, рискующего и такого благородного предпринимателя. Вот это идея Айн Ранд вообще, что рабочий не просто, такой вот более бедный, он еще более злой, потому что злой рабочий и государство, которое помогает получать ему зарплату, является мировым злом, сдерживающим по-настоящему свободный дух предпринимателя. Смотрите, булочки, произведенные рабочим. Рабочий говорит, я же напек. Он говорит, ну и что ты напек? Я их не продал, и мне их не купили. Вот что я с этим буду куском вот этого вот такой черствого хлеба делать теперь? Вот ешь его, вот разговор такой. Не продал, значит, соответственно, стоимости нет, потому что нет цены у этих булочек. Соответственно, кто рискует? Тот, кто берет суду на эти булочки, не продал, отвечает, продает все свое там, и долговую яму. В конечном итоге его за невозврат кредита могут и повесить, потому что это дело серьезное, деньги любят счет. Взял суду, отдавай, особенно в таких вот, например, в Северной Америке, не отдал суду, там тебя линчуют и все. Соответственно, кто рискует? А рабочий пёк, напёк своё, получил денежки и спокойно себе сидит, ничем не рискует. Произвёл он что-то? Произвёл. Но это произведённое начинает стоить только когда оно вступает в рыночную стихию. А в рыночной стихии судьба цены товара зависит от очень многих факторов, а не только от того, что его произвели. И от рекламы, и от издержек, и наличия конкурентов. Это еще много от чего. Соответственно, можем ли в этом случае, говорят либералы, говорить об эксплуатации человека? Нет. Потому что никто ничего не присвоил. Если у буржуа успешно это сделал, он нажился. А если нет, он проиграл. Рабочий выбирает спокойную зарплату, отсутствие нервного срыва, и за это спокойствие он платит тем, что он меньше получает. Предприниматель рискует, он выбирает истерику, он выбирает то, что ему этот кредит не вернет, как возможность, и, соответственно, он может получить больше. Получает ли он гарантированно больше, задается вопросом, объяснит, нет, не получает. Один получает, а другой проигрывает. А одному удается, у другого нет. Тогда его фабрика, его банк, его булочная терпят банкротство. И все, и его распродают имущество, то, что он там накопил кредиторам. Если он захотел расширить свое производство, сделал что-то неудачное. Вот. И все то, что он накапливал, отбирая у рабочих, говорит либерал. А это все идет с молотка, все, его разорили. Соответственно, это представление о эксплуатации само по себе не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Для либералов эксплуатации нет. Я объясню почему. Потому что все потенциально средний класс, кто-то более удачный, кто-то менее удачный, кто посильнее, тому удалось хорошо в этом жить, кто послабее, действуя по тем же правилам, провалился. Если рабочему не хочется работать, если он решил рискнуть, он денежки накопил, собрал, пошел там, пусть булочку одну какую-нибудь испек, продал сам, деньги все себе. Соответственно, как мыслит либерал? Соответственно, все зависит только от выбора, свободного выбора индивидуума. Если обеспечить равенство возможностей, то все могут стать либо богатыми, либо бедными, но полностью опираясь на самих себя. Это главный смысл либерализма. Нету здесь эксплуатации, потому что здесь нет стоимости. Смотрите, здесь нет того, что произвели. Есть цена. Если что-то не покупается, значит, это ничего не стоит, значит, никто никого не эксплуатировал. А тот, кто имеет эти произведенные продукты, товары, которые на самом деле не имеют никакой стоимости, ну, это мусор некий, ему только еще надо платить за их уничтожение, переработку, на самом деле, ну, либо сдают там свиньи на корм. Соответственно, здесь материализм, либеральный материализм, это материализм денег, это материализм динамической рыночной стихии. Это рыночный фундаментал. Поэтому на самом деле, поскольку цена зависит от баланса спроса и предложения, соответственно, стоимости нет вообще. А для Маркса есть. И вот когда Маркс вводит понятие стоимости, на самом деле он тогда уже закладывает идею прибавочной стоимости. Очень интересная идея. Но прежде чем говорить о прибавочной стоимости, надо говорить просто о стоимости. С точки зрения Маркса, стоимость у товара есть. Это количество труда, которое на нее затратит. То есть, на самом деле, Маркс исходит из того, что труд создает ценность, материальную ценность, которая на самом деле всегда равна труду, ее стоимость равна труду, которую в нее вложили. И поэтому, купили булочку или нет, она имеет стоимость. Не просто затраты, она имеет стоимость как продукт человеческого труда. И дальше, когда она имеет стоимость, тогда и возникает возможность к этой стоимости обратиться сложным образом. Дальше Маркс говорит, что это не просто стоимость, а в ходе труда и в ходе капиталистического производства происходит приращение стоимости. Это тоже очень интересный момент. Прогресс Маркс понимает как создание в ходе трудовой деятельности все большей и большей стоимости. То есть труд становится более эффективным, происходит развитие технологий. В борьбе, в эгоистических целях борьбы с конкурентами капиталисты придумывают все новые и новые способы производства. И именно капиталисты заинтересованы в том, чтобы производилось больше дешевых для них товаров. Тогда они будут обогащаться. В погоне за прибылью капиталисты способствуют техническому прогрессу, который, в свою очередь, приводит к тому, что стоимость растет. Так вот, дальше возникает такой момент. Рабочий, который пролетариат, работая на хозяина, создает то, что Маркс называет прибавочной стоимостью. Это уже пятая уровень абстракции. Абстракция стоимость, пролетариат стоимость это абстракция, пролетариат это абстракция, буржуазия это абстракция. Теперь еще прибавочная стоимость, еще одна абстракция вводится. Оказывается, рабочий, который работает в условиях буржуазного строя, который представляет собой раскрепощенное развитие техники в отношении предшествующих, сдерживаемое развитие техники в сословном обществе, создает постоянное приращение стоимости. И именно это приращение стоимости, как четвертый уровень абстракции, экспроприирует у рабочего буржуа. Поэтому рабочий, с точки зрения Маркса, беднеет, эксплуататорский класс буржуазии богатеет, потому что они присваивают прибавочную стоимость. Присвоение прибавочной стоимости теми, кто является владельцами средств производства, является главным механизмом капитализма, который приводит к росту и приводит к росту капитала, к росту богатств, и к росту неравенства одновременно, потому что вся прибавочная стоимость, которая создается дополнительно и которая теоретически могла бы быть распределена между рабочими и капиталистами, она полностью, поскольку она невидима, она никак не фиксируется, и рабочие влияние на эту прибавочную стоимость никакого оказать не могут, они влечут о цене. Цена снимает присвоение стоимости. Цена вообще снимает разговор о том, что есть какая-то стоимость. Рабочий получил свой товар, свою зарплату, и все, на самом деле, и он гуляет. А что дальше происходит с продуктом его труда, это не его дело, потому что не он рискует. И что сюда вложили, что для этого потратили, он остается в стороне. И вот Маркс пытается в «Капитале» показать на самом деле, что капиталистическое общество, не только капиталистическая экономика, капиталистические государства, капиталистическое средство массовой информации, капиталистическая индустрия развлечений, моды, технологии, все это не что иное, как процесс очень хитрой диалектической отъема буржуазным классом прибавочной стоимости, которая создается в процессе труда пролетарским классом. Это вот основная идея «Капитала» Маркса. Там для этого приводятся огромные данные по экономическому положению различных производств, компаний. Главная задача Маркса – показать, что этот процесс является сущностью классовой борьбы. Потому что как раз пролетарский класс, как носитель труда, создающего стоимость и прибавочную стоимость, никогда не превращается в средний класс, именно потому, что прибавочная стоимость вся, а не частично, узурпируется классом эксплуататоров. Поэтому существует нарастающий антагонизм между пролетариатом и буржуазией, и постепенно, говорит Маркс, пролетариат должен формировать то, что уже сформировала буржуазия, то есть идеологию. По Марксу идеология – это ложное сознание. Идеология – это некоторая форма представления о концептуальной действительности, которая берется в качестве некой базовой парадигмы. Так вот, Дестюк де Тросси, который ввел само понятие идеологии, предполагал под идеологией буржуазную идеологию, то есть осмысление буржуазным классом самого себя. И закладывание этой буржуазной идеологии в рамки науки, экономической, политической, социальной и так далее. То, чем мы имеем дело сегодня в России 2014 года, после 1991 года, мы имеем дело с либеральной буржуазной наукой. Вы все проходите буржуазную социологию, буржуазную политологию, либеральное представление о других предметах, это все идеология. Вы просто продукты предельной либеральной, демократической, буржуазной, капиталистической пропаганды. То есть все, что вам говорится, говорится исходя из представления не просто парадигмы нового времени, но и из парадигмы именно либерально-капиталистической. Так вот, Маркс как раз говорит, что постепенно по мере развития обострение противоречий в буржуазном обществе, идеология будет не только достоянием правящих буржуазных классов, но постепенно будет складываться альтернативная идеология. Это и есть марксизм, то есть пролетариат будет понимать Маркса, понимать, что он есть, во-первых, пролетариат, это очень важно, потому что рабочий еще не понимает, что он класс. Он, конечно, понимает, что он рабочий, но он не знает, что он класс, в том смысле, в котором понимает Маркс. И для того, если рабочий поймет, что он класс, он осознает, что его интересы – это не его индивидуальные интересы, а это интересы его, его товарищей. Это уже коллективистское сознание. Если человек начинает осознавать себя как класс, он начинает действовать иначе – исторически, социально, политически. Так вот, первое, говорит Маркс, надо осознать себя классом, надо осознать себя пролетариатом, а дальше надо понять, что результаты твоего труда систематически, по умолчанию, узурпируется классом эксплуататоров. Надо понять, что ты класс, надо понять, что над тобой класс, и надо понять, что ты создаешь в результате труда стоимость, а не некая условность, которая бросается в рыночную игру, и создавая стоимость, ты еще ее и приращиваешь, прибавочную стоимость, и эта прибавочная стоимость полностью идет в карман эксплуататоров, а и так будет всегда, и ты обречен, если ты не возьмешься за оружие и не уничтожишь буржуазию. Вот смысл марксизма. Первый шаг – осмысление себя как класса для пролетариата, формирование политических коммунистических партий марксистских, потом с помощью забастовок при каких-то сбоях в функционировании капиталистической системы или даже разорении какого-то капиталистического крупного предприятия начинается всеобщая стачка, которая переходит в революцию. Когда пролетариат, уже осмысливший, что он никогда ничего не получит, если он не убьет буржуазию как класс, не вырежет их вообще в целом, именно как класс. Опять же, это один концепт должен вырезать другой. Но в принципе, если люди вживутся в роль пролетариата и буржуазия вживется в роль среднего класса, то в какой-то момент это становится, вот смотрите, мы говорим вроде абстракции, политической философии, но теперь 20 век, наша страна. Вот, прочитали Маркса, приняли, что мы пролетариат, а потом, в какой-то момент, когда кризис наступил, где буржуазия? А вот, вырезали миллионы людей, построили совершенно другое государство, то есть все, it works, это работает. На самом деле, вот политическая философия. Мы начали какие-то абстракции, Демокрит, Платон, казалось бы, о чем мы говорим? Ну вот определенный поворот концептуальный, вот приписывание материи бытия, вот определенный квантор существования классу или наоборот отказ от этого квантора и 70 лет славной или бесславной советской истории, сами смотрите, ну какой, совершенно другой, марксистская история, идеология абсолютно радикально иная, все функционирование общества радикально иное, кровищи, миллионы людей, церкви взорваны, аристократия уничтожена, за благородное происхождение пулю в лоб, совершенно другая страна, совершенно другой мир, потом Китай, еще миллиард, как и до сих пор, кстати, в коммунистической живет, там, Вьетнам, Куба, то есть идея повернулась у Маркса, политическая философия была выстроена, и такой замечательный, драматический 20 век. Может быть, это все меня не интересует, я социологию пришел учить. Вот это и есть самая непосредственная политология социологии. На самом деле, как в мозгах, как в сознании поворачивается тот или иной концепт, потом миллионы и миллиарды людей человечества за это расплачиваются. Насколько важна мысль? Мысль движет историей. Вот у Маркса что-то изменилось, у Спиноза изменилось, у Гегеля изменилось. У Муссолини изменилось, и совершенно по-разному все начинает двигаться дальше. У Адама Смита изменилось, у Поппера. Это к тому, что как эти концепты, буржуазный класс, пролетарский класс, стоимость, прибавочная стоимость, эксплуатация, идеология как ложное сознание. Вот из этой конструкции складывается вторая политическая теория, которая, будучи освоенной, начинает реально действовать. Маркс такую схему построил и начал вооружать своим марксистским учением, своим манифестом, своим капиталом, начал распространять его среди рабочих. Представляете, рабочие, дремучие европейские рабочие, не говорю уж российских. Но как-то осознали, вот то, что мы с вами говорим, дремучие рабочие осознали, как вы будете сдавать зачет известно. По всему миру дремучие рабочие осознали, что такое эти концепты на самом деле. И поднялись миллионами на пролетарские революции. Где-то неудачно, а где-то и удачно. В Российской империи, которая, в общем, стала советской на 70 лет. Это очень серьезный исторический срок и очень масштаб изменений очень серьезный. Итак, вот приблизительно как устроена марксистская вторая политическая теория модерна. Она основана на антагонизме классов, на диалектике истории, на конфликтах, на войнах, на оппозициях. И чем это должно кончиться с точки зрения марксизма, можно сказать так, что после того, когда это обострение между пролетариатом и буржуазией достигнет таких очень предельно развитых форм, то есть когда будет построено полностью буржуазное общество, а буржуазное это значит еще и городское урбанизирование, когда основное богатство будет сосредоточено в сфере производства промышленного, а не сельского хозяйства, когда большинство населения мигрирует из сел в города и будут созданы огромные мегаполисы, когда, таким образом, капитализм станет полностью утвердившейся социально-политической системой, а буржуазная идеология станет доминирующей, вот в этот момент пролетариат, промышленный, уже накопившийся, составляющий большинство городов, население городов, начнет пролетаризироваться, осознавать себя, как пролетарский класс, начнет обретать классовое сознание, читать Маркса, организовываться в коммунистические движения и потом, в какой-то момент, осуществит пролетарскую революцию. Что будет после? После того, как пролетарская революция осуществлена, тогда пролетариат уничтожает частную собственность, уничтожает средний класс, уничтожает буржуазию. Ну, средний класс как химеру, уничтожает буржуазию. Просто ликвидирует буржуазию как класс. Следовательно, все оказываются в ситуации не только равенства стартовых возможностей, но и равенства распределения продуктов труда. Прибавочная стоимость, которая создается в результате труда рабочими, пролетариями, распределяется на все общество. Для этого существует на первых этапах государство, социалистическое пролетарское государство, которое занято перераспределением продуктов труда равномерно среди всех слоев общества, трудового населения. А при коммунизме на следующем этапе это государство отмирает, поскольку оно выполняет свою функцию, и люди уже спокойно совершенно, поскольку они полностью становятся сознательными, творческими, гиперпролетарскими, буржуазии больше нет, в это время происходит перевоспитание в духе Лока, в социалистическое воспитание. Марксистско-ленинская идеология приводит к жизни новых людей, которые уже ничего не хотят для себя, а хотят все для класса. А класса больше нет, потому что второй класс уничтожились, остался один пролетарский класс, но поскольку он один, то он уже и не класс вовсе для Маркса. И, соответственно, все человечество попадает в рай, потому что техника растет, люди все начинают заниматься духовным гармоничным трудом, и вот этот доросший до коммунизма исторический импульс материи и жизни, который изначально двигал историю, воплотившись вначале через эволюцию, здесь Маркс признает дарвинизм. Кстати, дарвинистские идеи тоже были предвосхищены Лукрецием, например, он как раз говорит о том, что как происходят существа человеческие, из камней, потом травка, потом животные, потом неудачные, гермафродиты разные типы, монстры, змееноги, кентавры, а потом уже люди, как предел такой. Вот эта эволюционистская теория тоже имела в Древней Греции, как ни парадоксально, своих предшественников. Так вот, вначале это было развитие видов животных, потом это общественное развитие, и пиком общественного развития является коммунизм, который наступает после того, как социалистическое государство полностью преобразует всех своих граждан в высокосознательных, таких просвещенных духовных граждан. После этого заканчивается история, это очень важно, Маркс учил о конце истории. Истории больше нет, потому что нет, история – это борьба классов. Когда борьба классов больше нет, когда нет одного класса, буржуазия, есть только оставшийся пролетариат, соответственно, больше нету истории. Возникает конец истории. Коммунизм, как такое, люди начинают летать, плавать на дельфинах, отправляются в другие миры на поиски разных интересных приключений. И дальше научная фантастика советского периода Ефремова, например, как люди летают на разные планеты, и как им весело и прекрасно, доброжелательно живется без капиталистов. Вот такая политическая идеология, которая является второй и наиболее серьезной политической теорией нового времени. То есть в рамках общего модерна существует либерализм, который оперирует со своим набором концептов, со своей идеологией, и существует альтернативный либерализму, альтернативный капитализму, марксизм и коммунизм, ну то же самое коммунизм, марксизм, который представляет собой другую версию. Здесь практически в отношении каждого либерально-капиталистического тезиса дается свой специфический пролетарский марксистский антитезис, который потом кульминирует в конечном итоге, в конце истории, в финальный синтез. С точки зрения марксизма государство должно отмереть, с точки зрения марксизма различия между людьми должны быть полностью стертыми, и марксизм настаивает, ну и само представление, конечно, о справедливости другое, чем у буржуазии. В буржуазном обществе справедливость – это равенство возможностей и фактическое неравенство, которое вытекает из равенства возможностей. А для социализма, для второй политической теории, равенство мыслится совершенно иначе. Это фактическое равенство, актуальное равенство, невозможное равенство, а действительное равенство. То есть в этом отношении, кстати, в Советском Союзе оно, вы, конечно, не помните этого, было по-настоящему достигнуто. В Советском Союзе все люди были материально одинаковы. Различия между ними были микроскопическими. Например, одни получали 100 рублей, это было хорошо, но самые лучшие получали 200. А бедные получали 70, на самом деле. Соответственно, различие было, конечно, но оно вообще ничего общего с теми различиями, которые сейчас в жизни у людей, нет. То есть практически все получали где-то приблизительно одно и то же. Министр 200, инженер 100, пенсионер 60, 70. Вот это все. И фактически я хочу сказать, что эти социалистические модели, которые были связаны с марксистской философией, они на самом деле оказались так же жизнеспособными или тоже жизнеспособными, как и капиталистические. Капиталистические концепты среднего класса, роста, развития, материализма, титанизма, предпринимателя, как главные фигуры, рискующие фигуры буржуазного общества, предпринимательница такого вот, предприниматель как образец антропологический, как антропологический образец, как оптимальный тип человека, который всю свою агрессию, всю свою борьбу вкладывает не в войну, а в конкуренцию. Вместо прямой войны конкурентная торговая война. Ну и, соответственно, это такой стиль буржуазного общества действительно реализовался. И начиная с Адама Смита, начиная с Лока вообще еще раньше, и особенно с 18-19 века, Европа сдвинулась по этому либеральному пути. И сегодня она продолжает находиться на нем. Основные философские постулаты современного Евросоюза, современных США, на самом деле основываются на этой политической философии. Политическая философия либерализма, они первой политической теории. А марксизм, который возник вслед за либерализмом, как ответ на либерализм, как его преодоление, как некий постлиберализм, он исторически довольно странную судьбу имел. Во-первых, самое поразительное, что он тоже реализовался. То есть как реализовался капитализм, так и реализовался и марксизм. И в 20 веке складывалось впечатление, особенно где-то в 60-70-е годы, что действительно Маркс совершенно правильно все описал, что вслед за капитализмом будет движение в сторону социализма и коммунизма. И это было доказано не только опытом Советского Союза, где утвердилась марксистская идеология и возникло общество социалистическое, действительно то, которое в основном предполагал Маркс. С некоторыми деталями, о которых мы говорим позже, но в принципе, если брать очень такую общую панораму, именно это материалистическое, антихристианское, социалистическое общество материального равенства и материальной справедливости, направленное жестко на геноцид буржуазии, которая была подвергнута геноциду и исчезла, на уничтожение дворянства, как не до буржуазии, тоже было вырезано дворянство, и почти вырезали клир. В какой-то момент общество коммунистических красных безбожников фактически почти закончило уничтожение Русской Православной Церкви и других традиционных конфессий, и этот процесс остановился в основном из-за того, что началась Великая Отечественная война, когда надо было мобилизовать все силы для противостояния немцам. Соответственно, программа таким образом марксистского такого пролетарского сатанизма вполне реализуемы. Это не абстракция, это не романтизм черный. Мы построили такое общество, в нем жили 70 лет русские. Такое общество построили китайцы с некоторыми поправками в 40-е годы 20 века и живут до сих пор на самом деле. Существует анклав в Северной Корее, на Кубе, частично в Вьетнаме, социалистических обществ сегодня, а в 60-е годы успехи социалистического лагеря были настолько очевидны, настолько внушительны, что европейские интеллектуалы и европейские страны тоже стали двигаться в сторону коммунизма. В 60-70-е годы не быть коммунистом, это быть, означало в среди европейских интеллектуалов быть подлецом. Просто если ты не коммунист, ты подлец. То есть считалось, что ты солидарен с буржуазией, с эксплуататорами и так далее. Это как раз новые левые французские марксисты-философы, они ввели эту моду, и крупнейшие философы того периода, и Сартр, Камю, они были экзистенциалисты, они были все коммунисты. Практически все интеллектуалы французские, за редчайшим исключением, были именно коммунистами. То есть казалось, что привлекательность коммунизма как постлиберализма такова, что в определенных странах он уже победил, и в полмира, противостояние социалистической и политической системы победил, но и он может победить и в самой Европе, где тоже нарастали противоречия между буржуазией и пролетариатом, где возникали революционные события, как, например, события мая 1968 года во Франции, не только во Франции, во всей Европе, в Германии тоже, когда движение левых, по сути дела, представляло собой некую версию левой, именно коммунистической, марксистской революции, не доведенной до конца, но в значительной степени повлиявшей на политическую среду во Франции, когда с этого момента не только для интеллектуалов стало быть престижно коммунистом, но и практически государство, победа Миттерана, и левые социалисты победили, это смягченная версия коммунизма, но в общем стало развиваться, казалось, что Европа развивается в этом же ключе. И в определенный момент показалось, что, в общем, Маркс совсем прав. Он прав не только частично, но он прав вообще в принципе, что на смену либерализма придет коммунизм. Конечно, было фундаментальное различие между советскими марксистами и марксистами европейскими, потому что европейские марксисты полагали, что в России еще не построен капитализм справедливо, и поэтому природа советского социализма не совсем строго марксистская, она и была не совсем строго марксистская, это были противоречия, но тем не менее, что принципиально? Принципиально, что социализм и вторая политическая теория доказала, что она действительно представляет собой вообще довольно весомую модернистскую, сугубо находящуюся в той же самой парадигме нового времени, оперирующей с теми же самыми концептами, но организующей их принципиально иначе, нежели либерализм, такое политическое мучение, вполне приемлемым, вполне действенным, вполне адекватным. Факт, что пролетариат, стоимость, буржуазия — это концепты, но с другой стороны можно сказать, что все концепты, все политическая философия является философским продуктом. Вначале есть философское творчество, но если Платон смотрел вверх, то Маркс смотрел вниз, в суть материи, вглубь, в корни. А Аристотель смотрел в центр, в золотую середину между одним и другим. Кто куда смотрит, тот такими мыслями и наполняется, тот такие картины и созерцает интеллектуально. И дальше, если это созерцание адекватно, то эти образы, которые человек видит в своих грезах, в философских грезах, приобретают характер более конкретных концептов, а дальше уже развиваются политические проекты. То есть, что любая философия, как мы говорили, имеет политическое измерение. Либо эксплицитное, как например, Платон или Маркс, или Гегель. Например, Платон говорил о философии и говорил о том, как, какая политическая система из этой философии вытекает. Вот в государстве, в диалоге политик и в диалоге, в последнем диалоге законы. То есть он говорит о политике так же, как он говорит о философии. Точно так же Аристотель. Он говорит о онтологии, о метафизике, о физике, о логике, о риторике, о категориях, о силлогизмах и говорит о политике. Точно так же, как в частном случае применение этой философии. Точно так же и Маркс. Он говорит о судьбе труда и капитала, о освобождении человека от эксплуатации, и на самом деле вот в этом философском дискурсе он говорит, а поэтому надо осуществлять такие-то шаги, так-то организовываться, такие-то партии создавать. Тоже эксплицитная политическая философия марксизма. А одновременно на самом деле бывают те философские системы, которые не являются политическими. И сам Маркс в этом отношении, кстати, Маркс был одним из первых социолог, он в значительной степени и по его идее и спровоцировали развитие европейской социологии, именно потому, что он говорил, все зависит от общества, общество полностью доминирует над индивидуумом, и вот это представление о обществе, которое потом стало нормой социологии, дюргеймовской социологии, когда общество определяет все содержание индивидуума, в значительной степени является изначальным продуктом откровения Маркса, который обосновывает эту социальную природу, собственно говоря, классовым пониманием антропологии, своим учением о классах, поскольку сущность общества и сущность истории основывается и вытекает из классовой борьбы, соответственно, общество является классовым явлением, а класс доминирует над индивидуумом. Поэтому не важно, как тебя зовут, не важно, какой у тебя пол, сколько тебе лет, важно, ты пролетарий или буржуа для Маркса. И если ты пролетарий, то это одно, а если ты буржуа, то это другое. И все твое содержание, весь твой дискурс, все твое творчество всегда будет либо пролетарским, либо буржуазным. Это по Марксу. Соответственно, общество предопределяет нас все, и индивидуально мы лишь продукты собственного класса. Это вот марксистский подход, который, кстати, перешел постепенно и лег в основу социологии как науки. Вообще, потому что социология так и мыслит себе мир. В значительной степени есть даже версия, что социология это была буржуазным ответом на вызов марксизма, потому что Маркс ввел эти идеи, они оказывали огромное влияние на умы и на сознание интеллигенции. И социология, которая смягчает эти марксистские выводы, которая говорит об обществе, минуя классовый его характер, минуя вот эту конфликтологическую модель Маркса, это как бы такой эрзац марксизма. И, кстати, интересно, что и Дюргейм, и его племянник Мосту, такие базовые социологи, были сторонниками большевистской революции, были левыми. По сути дела, социология таким образом с социализмом связана куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, не везде, это в Европе. И в первую очередь в Европе французской, то есть во французской социологической школе. Хотя в Германии, кроме Макса Вебера, и Зомбард, и Тёнис, два других крупнейших немецких социолога, тоже были социалистами, правда, национал-социалистами, но это тоже социализм, в общем, какой-никакой. И лишь в Америке, где доминируют либеральные установки, Чикагская школа социологии, вот она более всего либеральная. Сам Вебер был либералом из социологов, и американская социология развивалась, в общем, более как там, социал-либеральная, но все равно левая, левее, чем обычный либерализм, но все-таки в рамках либерализма. Поэтому социологию, конечно, в целом как дисциплину нельзя приписать уж однозначно к социализму, хотя Дюргейм и Мосс это ближе всего к этому. Зомбард и Тёнис из германской школы, из трех классиков базовых немецкой социологии, основатели ее тоже достаточно близки к социализму. И даже Чикагская школа, которая были либералами, как и все американцы, в Америке доминирует либеральная парадигма, и у них даже были социальные элементы, по крайней мере, как раз в тех экспериментах социальных, которые они ставили в самом городе Чикаго, когда пытались привить социологию к практической деятельности в организации городского хозяйства. Ну, это вы знаете по истории социологии все более досконально и тщательно. Так вот, что касается, завершая этот разговор о второй политической теории, то есть о марксизме, необходимо четко понимать, что эти концепты марксистской политической философии имеют свое философское обоснование, Марксизм – это действительно глобальное мировоззрение, которое отвечает на все вопросы. Это материализм, это эволюционизм, это конфликтология, это диалектическое историческое учение, которое оперирует всеми категориями, о которых мы говорили. С точки зрения Маркса, труд и есть судьба материи. Именно труд – это то, к чему развивается материя, свободный труд человека. Труд и есть человек, поэтому для Маркса человеком является именно пролетариат, то есть тот, кто трудится, а не тот, кто узурпирует и отбирает результаты этого труда. Это очень важный момент, и, соответственно, Марксова онтология или философия, метафизика сводится к этому историческому процессу движения истории в сторону коммунизма, борьбы с капитализмом как важнейшего и последнего этапа, по сути дела, мировой истории, после того, как буржуазия побеждена, создается в начале социалистическое государство как остаточный еще инструмент справедливого распределения, и потом стихия труда достигает своего апогея, это и есть коммунизм, времени больше не будет, начинается такое своеобразное царство дьявола на земле, не царство Божие, потому что Бог предполагает трансцендентное начало. В марксизме нету трансцендентного начала, царство Титана, освобожденный Прометей, освобожденный дьявол, который материально награждает всех верных себе в равной мере, открывая их внутренние материальные трудовые возможности, позволяя им творить. Такой творящий человека-дьявол, Люцифер, как царство его приходит вместе с коммунизмом. И вот, конечно, попытки увидеть общее между христианством и марксизмом очень наивны, потому что принципиальное различие ориентации. Христианство – это вертикальная идеология, которая строится сверху вниз, в основе там Бог, а не человек, и несправедливость в христианстве главной, а именно преданность Богу. И даже если Бог штрафом наказывает своего Иова, если он отправляет людей на мученичество, Бог прав. А они не прав. И, кстати, апостол Павел говорит об этом отношении. Говорит, что ты блаженны те рабы, которые служат своим господам. Не тогда, когда эти господа хороши, а когда эти господа плохи. Потому что хорошему господину любая сволочь может служить. Он тебя любит, и ты его любишь. И ты как бы действуешь из эгоистических соображений. Хороший господин, и ты ему служишь. А хорошо надо служить, хороший раб служит хорошо плохому господину. Тем самым он смиряет себя, тем самым он показывает свою относительность, тем самым утверждает вертикаль духовной воли и утверждает, а не принижает свое собственное достоинство. Совершенно другая идея. Во главе всей этики христианства лежат вертикальные ценности, жертвенности, веры в другое, бессмертие, посмертное возрождение. Ничего общего с материалистическим, титаническим, люциферическим справедливым разделением материальных благ в марксизме не имеет. Но, с другой стороны, и то, и другое мало совместимо, и марксизм, и христианство мало совместимо с капитализмом. Только христианство – это антикапитализм справа, если угодно, из традиционного общества, а марксизм – это антикапитализм слева, то есть то, что должно идти вслед за буржуазным обществом. Что из этих идеологий хуже, либерализм или марксизм, это каждый может выбирать по-своему. Они обе принадлежат к парадигме модерна, и как история показывает, что, в общем, по результатам 20 века, либерализм выиграл эту фундаментальную дуэль у коммунизма, и сегодня в нашем обществе, поэтому мы живем в обществе либеральном, буржуазном, поэтому говорим о среднем классе, о гражданском обществе и о других вещах, а не о классовой борьбе, не о пролетариате и не о распределении справедливого продуктов труда. Все.